Глава первая. Эра фанка. Герой рабочего класса – это кто-то, кем стоит быть. Джон Леннон. Мы победили. Настала эра триумфа капитализма. Мы покорили мир от Пекина до Балтимора, от Санкт-Петербурга до Сингапура. Западные политические лидеры с трудом сдерживают довольные улыбки, когда осматривают новые биржи ценных бумаг в странах, которые еще недавно были аванпостами коммунистической империи. Глаза западных бизнесменов полны нескрываемой гордости, когда им случается познакомиться с китайскими предпринимателями, сколотившими за ночь целые состояния. С момента падения Берлинской стены в воздухе витает дух триумфа. Капитализм превыше всего. Но есть одна маленькая проблема. Карл Маркс был прав. Нам надо всем сейчас же купить билет на первый самолет до Хитроу,
аэропорта в Лондоне,
поймать такси и отправиться на кладбище Хайгейт. Там, в могиле, увитой плющом, покоятся разлагающиеся останки автора манифеста коммунистической партии, великого теоретика коммунизма Карла Маркса. Не прерывается поток посетителей к последнему пристанищу великого человека. И множество людей по всему миру жаждут увидеть разлагающиеся останки его учеников. Мы тоже должны отдать им дань уважения. Мы должны отдать дань уважения Хо Ши Мину. Он сейчас в хрустальном гробу в Ханое в тепличных условиях с контролируемой влажностью 60% и температурой 22 градуса по Цельсию. Но ему спится спокойно, ибо он был прав. Это касается и Владимира Ильича Ленина. Каждые 18 месяцев он принимает ванну из раствора спирта, глицерина и ацетата калия, и через 2 недели его кожа становится мягкой и нежной, как попка 2-месячного младенца. Через 75 лет после смерти вождя его мавзолей – не что иное, как просто туристическая достопримечательность для капиталистических товарищей Запада. И все же, несмотря на такое унизительное положение вождя и нашу иронию, мы должны признать, что Ленин был прав. Прав был и председатель Мао Цзэдун. Сегодня Мао идет с молотка со всем размахом рыночной экономики. Всего за 50 тысяч гонконгских долларов можно купить золотую, в 24 карата, статую великого кормчего от Синг Вон Джеверли энд Галд Кампани. Вы можете приобрести сервиз, который принадлежал Эрику Хонекеру, или сувениры с изображением Энвера Ходжи. Все они были грязными коммунистическими диктаторами. Но они были правы. Они были правы потому, что они разделяли взгляды Карла Маркса и верили в то, что все богатство общества принадлежит народу, и что рабочие должны владеть средствами производства. Сегодня мы ими владеем. Мы, вероятно, всегда владели ими, просто мы не понимали этого. Рабочие владеют основными средствами производства. Революция, точнее ее первая часть, закончена. Рабочие, программисты, разработчики нового программного обеспечения во Франкфурте, судостроители на верфях в Ставангере, креативщики в китайских рекламных агентствах, офисные работники в Сиднее, фабричные рабочие в Лос-Анджелесе, продавцы опционов в Сингапуре все время используют свои мозги и только иногда свою мускульную силу, чтобы создавать новые блага. В современных компаниях от 70 до 80% всего, что делается людьми, делается при помощи их интеллекта. Основное средство производства – это скромное серое вещество весом приблизительно 1,5 килограмма. Это человеческий мозг. Человеческий мозг, как известно, сложен и плохо изучен. Мы знаем, однако, что он организован по голографическому принципу. Каждая часть повторяет целое. Лабораторные исследования показали, что если удалить 0,9 головного мозга человека, он все равно будет продолжать работать.
Американский психолог Карл Лэшли проводил подобные эксперименты на крысах. До тех пор, пока зрительные центры оставались незатронутыми, крыса могла найти дорогу в лабиринте. Мы, в принципе, против таких экспериментов. Ну, что есть, то есть.
А попробуйте-ка проделать то же самое с вашим автомобилем или видеомагнитофоном. Наш мозг способен победить самый совершенный компьютер на Земле. Стоит вспомнить об игре Гарри Каспарова с компьютером IBM Deep Blue в феврале 1996 года. Разве машина не выиграла тогда у человека? Выиграла. Но ее победа была возможна только потому, что оба игрока действовали в соответствии с четко определенными правилами и использовали ограниченное число стратегий. Проблема корпоративных шахматистов заключается в том, что будущая конкурентоспособность не определяется нынешними правилами. Она определяется способностью нарушать и менять эти правила. Успех будет зависеть от способности менеджеров бросать вызов расхожим истинам сегодняшнего дня, способности передвигать пешку с А2 на Е7 за один единственный ход. И Джон Кеннеди тоже был прав, когда говорил, что самый необыкновенный компьютер на Земле — это человек. Он был прав и тогда, и теперь, когда вся совокупная компьютерная память превосходит человеческую. Люди могут быть изобретательными, они могут выдвигать новые идеи, менять правила, могут быть эмоциональными. Компьютеры не могут. Пока. Человеческий мозг признан удивительным, непостижимым механизмом. Но остается простой вопрос. Кто же им владеет? Ни акционеры, ни кредиторы, ни какие-либо другие организации не могут владеть человеческим мозгом. Джордж Сорос может дестабилизировать государственную валюту или рынок ценных бумаг целой страны, но у него нет контроля над вашим мозгом. Правительство может направить на вас летящую на полной скорости пропагандистскую машину, но ваша голова останется при вас. Ваш мозг, хорошо это или плохо, принадлежит только вам. Война мозгов. Идеально устроенный и абсолютно индивидуальный человеческий мозг значительно превосходит традиционные средства производства – сырье, рабочую силу и капитал. Попытайтесь назвать хотя бы одну крупную современную компанию, чей успех базировался бы исключительно на мускульной силе ее рабочих. Определенно, это не та, которая производит автомобили. Чтобы сохранить свои преимущества в новом тысячелетии, производителям автомобилей нужно обладать ноу-хау в области логистики, уметь быстро разрабатывать и запускать в производство новые превосходные модели, знать, как обеспечить послепродажное обслуживание и эффективный обмен информацией, как внутри компании, так и с многочисленными поставщиками и покупателями. Ценность представляет уже не металлический корпус или двигатель. Совсем наоборот, ценными оказываются как раз неосязаемые вещи. Приблизительно 70% стоимости нового автомобиля приходится на его нематериальную, интеллектуальную часть. В результате наилучший по традиционным меркам производитель обанкротится самым первым. Производство автомобилей – это не бездумный, бесконечно повторяющийся конвейер. Генри Форд умер давным-давно. А с ним умерли и его принципы. Форд однажды заметил:
«Удивительно, но как только мне требуется пара рабочих рук, я получаю всего рабочего в придачу».
Сегодня компании скорее задаются вопросом, а кому нужны эти рабочие руки? Только не General Electric. В 1998 году более 2/3 доходов компании приходилось на долю финансовых и информационных услуг, а также услуг по послепродажному обслуживанию. Вполне вероятно, что General Electric Capital, который осуществляет финансирование покупок всего, чего угодно, от стиральной машины до авиадвигателей, будет приносить прибыли больше, чем все остальные виды деятельности компании вместе взятые. Джек Уэлч, глава General Electric, заметил, что вполне возможно на долю General Electric Capital будет приходиться до 50% прибыли компании. Бесспорный лидер тяжелой промышленности переключился на такие виды деятельности, для которых мощное промооборудование бесполезно. Но именно они-то и приносят сегодня исключительную прибыль, обеспечивая индустриальному гиганту вполне выносимую и даже желаемую легкость бытия. Целые страны все больше и больше конкурируют на ниве знаний. Оглянувшись назад, мы увидим, что благополучие стран исторически строилось на сочетании природных, финансовых и трудовых ресурсов. Заглядывая вперед, очевидно, что эти факторы уже ничего не значат. Ныне нельзя добиться процветания только за счет природных ресурсов. Даже Папа Римский, Иоанн Павел II, согласен с этим. В 1991 в одной из своих работ он писал:
«Одно время решающим фактором производства была земля, затем капитал. Сегодня решающий фактор – сам человек и его знания».
Успех бизнеса таким образом зависит от способности направлять в нужное русло работу умов. Неважно, идет ли речь о Германии, Турции, США или Бельгии. Превосходство в знаниях – это последнее оружие, оставшееся в конкурентной борьбе. Природные ресурсы, рабочая сила и капитал теряют свою значимость. Вот почему Билл Клинтон и Тони Блэр говорили о холодной войне знаний. Они полны решимости создавать условия, способствующие притоку мозгов и предотвращающие их утечку. Холодная война послевоенного периода была направлена на создание физического превосходства в силе и технике. Ее символом были колонны танков, проходящих перед Кремлем. Новая холодная война более утонченна, но менее судьбоносна. Мозг сражается с мозгом, интеллект с интеллектом. Писатель Салман Руджи даже утверждает, что наилучший способ свергнуть Саддама Хусейна – это забросать Ирак товарами и идеями, а не бомбами и ракетами. Третья интеллектуальная революция.
Принято считать, что первая интеллектуальная, техническая, научная революция имела место в середине 15 века, когда на смену традиционному производству пришло машинное. Вторая революция, научно-техническая, пришлась на середину 20 века, в результате чего, благодаря новым технологиям, произошло дальнейшее освобождение человека. Машинное производство высвободило руки рабочих, станки с числовым программным управлением и автоматизированное производство освободили голову.
Знание – сила. Удачный афоризм. Десятилетиями его толковали довольно свободно и туманно. Мы говорили «знание – сила», говорили часто и громко. Однако, как бы мы громко ни кричали, в глубине души мы понимали, что на самом деле это не так. На самом деле сила была властью, и, возможно, власть определяла, что есть сила. Сегодня знание – это действительно сила. Мы можем скандировать это и верить в это. Используйте всю вашу власть и мощь, крушите стены, запугивайте и уговаривайте. Все будет впустую, если вы столкнулись с кем-то, кто умнее, быстрее и голоднее. Проворный боец в легком весе всегда победит неповоротливого тяжеловеса.
Конечно, не стоит это понимать по-боксерски буквально.
Неандертальцы давно вымерли. Давайте же распрощаемся и с неандертальским поведением и образом мыслей. Скептики скажут, что роль знаний в деле извлечения прибыли давно известна, и они будут правы. В 1455 году человечество находилось на заре первой интеллектуальной революции. Изобретение Иоганна Гутенберга, печатный станок, сделало информацию доступнее, чем когда бы то ни было. Через 500 лет, когда в нашу жизнь вторглись радио и телевидение, произошла вторая революция. Поразительно, но уже в начале 90-х нас настигла третья волна. Как писал журнал Time, сегодня вместо 500 телевизионных каналов мы имеем доступ к миллионам интернет-сайтов. Скорость и размах – вот отличие третьей интеллектуальной революции от предыдущих. Если сосчитать всех ученых, когда-либо живших на планете, обнаружится, что 90% из них – наши современники. Когда американская армия воевала во Вьетнаме, только 15% военнослужащих закончили колледжи. Во время операции «Буря в пустыне» дипломы о высшем образовании имели примерно 99,3% солдат. Знание – новое поле брани для целых стран, корпораций и индивидуумов. Сегодня мы все чаще и чаще сталкиваемся с ситуациями, требующими от нас больше знаний для квалифицированной работы, а в конечном счете и для выживания. Знание нельзя спрятать за высокой стеной, его нельзя изолировать. Оно везде – в телефонных проводах, в воздухе, в киберпространстве интернета. Оно окутывает человечество, как атмосфера. Стремительный рост всемирной паутины делает доступным все для всех везде и всегда. Если знание – это сила, то сила сейчас находится практически везде. Размах перемен и масштаб открывающихся возможностей делает эту революцию беспрецедентной. В такой ситуации мы обречены на постоянную нехватку знаний, на непереходящие пробелы в образовании, или, как сказал Сократ, «Я знаю, что ничего не знаю». Революционный призыв распространяется по всему миру с пугающей быстротой. Раньше вы, как личность или фирма, могли иметь монополию на знания в течение длительного времени. Если в 1950 году у компании была хорошая идея, у других уходило довольно много времени, чтобы вскочить в последний вагон или даже просто о ней узнать. Архетипом первой половины 20 века были такие компании, как английская фирма по производству стекла Пилкингтон, южноафриканская компания по добыче алмазов De Beers и американский гигант Xerox. Эти компании имели возможность в течение 20 и даже 30 лет глобально использовать свои конкурентные преимущества, что делало их уникальными. Они могли использовать последовательный и поступательный процесс интернационализации, постепенно добавляя рынок за рынком, нацию за нацией. Они завоевали Аргентину, затем переместились в Перу и так далее. Они могли безраздельно господствовать в целом мире. Это больше не так. Сегодня знание мгновенно распространяется по всему миру. Лучшее из мировой практики бизнеса распространяется быстрее, чем когда-либо. Бизнес-школы и университеты ведут пропаганду новых знаний с безжалостной эффективностью. В 1960-е американские бизнес-школы выпускали примерно 5000 человек со степенью MBA в год.
Magister of Business Administration – степень магистра управления.
Сегодня 75 тысяч. В 1967 году в Англии существовало всего две программы MBA. В 1995 успешно работало уже 130. В США сегодня их около 800. Примерно 100 тысяч студентов в мире осваивают программы MBA ежегодно. В тот момент, когда они отойдут от бурного празднования окончания обучения, они обнаружат, что значительная часть полученных ими знаний уже устарела. Знание не знает границ. Датская компания по производству слуховых аппаратов Oticon создала новый тип организации – проектную структуру. Никакой традиционной иерархии, никаких бумаг, новая планировка офиса и так далее. Творчески и ново. Джек Уэлч из General Electric выдвинул концепцию организации без границ, превратив огромного кита в стаю дельфинов. Через некоторое время эти блестящие идеи уже описаны в кейсах. Организации поднимают планку, они смотрят вокруг себя, знания распространяются. Другие компании копируют Oticon и General Electric. Это как смертельный вирус. Если знание появляется, его уже ничто не может остановить.